Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания, и даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка. Я везу эти вещи на новую квартиру. В моей жизни перемена. Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: «Ваша мать умерла, переезжайте ко мне». Я пошел в ЗАГС с этой женщиной. Теперь она моя жена. Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону. Так писал Михаил Зощенко. Как все было на самом деле, так, как виделось романтичной вчерашней гимназисточке, или так, как вспомнилось хандрящему вечно писателю, была ли это любовь? Все знали о бесконечных офицерских романах Зощенко и полном равнодушии Веры ко всему, кроме нарядов и антиквариата. Казалось, эти двое поженились случайно, но самые трудные времена они честно разделят на двоих. Они сблизились в 1918 году. Верочка Кербец, романтичная, воздушная, вся в кудряшках и рюшечках, Зощенко, недавно с фронта, с орденами, со следами ранения, в своем обычном подавленном состоянии. Несколько последних лет в него стреляли, травили газом, кормили всякой дрянью. Он уже не помнил, когда валялся на траве и слушал пение птиц. И почти забыл, когда фронта, до революции, написал в альбом «Веры» «Не ищите любви, верьте страсти». И еще. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим о ней, иначе нет дороги к женскому телу. В 1920 году Зощенко переехал к Вере на Петроградскую сторону в комнату, наполовину занятую пузатой печкой. В этой комнате они спали, волшебным образом умещаясь на тесной оттаманке. Зощенко говорил, что видит в этом как минимум одну выгоду совместной жизни – вместе теплее спать. Вторая выгода – Вера терпеливо разбирала и перепечатывала рукописи его рассказов. В мае 1921 года у Зощенок родился сын. И следом еще одна радость – Горький похвалил рукопись Михаила Михайловича. А похвала Горького – это пропуск в большую литературу. Зощенко отдал в печать свой первый сборник «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» и проснулся знаменитым. Молодая советская власть заигрывала с популярными писателями. Михаил Михайлович начал получать продуктовые пайки. Жить стало легче. Переехали в квартиру побольше, чтобы отдать одну комнату под кабинет. Но тут что-то произошло. Я переехал в Дом искусств, чтобы крики младенца не мешали моей работе. Коротко напишет об этом Зощенко. Зощенко быстро стал самым популярным писателем СССР. Михаил Михайлович и раньше очень нравился женщинам, но теперь он как будто непрерывно купался в волнах дамского обожания. И даже не старался скрывать от жены свои бесконечные, но всегда короткие и какие-то незначительные романы. На первые же большие гонорары мужа Вера обставила квартиру так, как мечтала. Мемуаристы желчно замечали, что интерьеры квартиры Зощенко как будто сошли со страниц его рассказов: фарфор, гобелены, кресло на кривых ножках, белая медвежья шкура, в углу разлапистая пальма. Зощенко то приходил и жил дома, то пропадал на неделе, Впрочем, продолжал считать Веру и сына своей семьей. Сына он баловал. Паренька в компании сверстников часто видели в лучших ресторанах города. На обороте своей фотографии 1928 года Михаил Михайлович написал: «Благополучный человек, таким был всегда». Писатель радовался, конечно, не материальному благополучию. Он был счастлив от того, что наконец-то перестал чувствовать непереносимую душевную боль, терзавшую его с ранней юности. Любимец женщин, воин, о храбрости которого ходили легенды, известнейший писатель, он каждый день сдерживался, чтобы не выть от тоски, заставлял себя поспать хотя бы часа два и съесть хотя бы кусочек. Он долго решался, но когда на горизонте замаячила дистрофия, все-таки пошел к известному психиатру. «Знаете ли, доктор, не могу спать, не могу есть, не могу делать вообще ничего. И такая хандра. А вы, — посоветовал доктор, — читайте юмористические рассказы, и лучше всего Зощенко. Конечно, он простовато немного пишет, по-пролетарски, но зато смешно». После такой врачебной помощи Зощенко решил лечиться сам. Прочел работы Фрейда и понял, что ему поможет психоанализ. Он откапывал причины своего состояния в самом раннем детстве, вспоминая себя в двухлетнем возрасте, отыскивая свои первые травмы. Ему на глазах становилось лучше. Зощенко хотел рассказать о своем исцелении, чтобы помочь всем, кто ищет выход из своего личного ада, и написал повесть «Перед восходом солнца». Он дописывал эту повесть в эмиграции, куда поехал один. Вера осталась в блокадном Ленинграде. Не могла оставить сына, которого должны были призвать в армию. При каждой возможности Зощенко слал в Ленинград продуктовые посылки. Соседи завидовали: «Вера, какой у вас заботливый муж». В 1943 году журнал «Октябрь» опубликовал первые главы повести. Разразился жуткий скандал. Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая, что похуже. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковыряньем. Рабочим и крестьянам никогда не были свойственны такие недуги, в которых потонул Зощенко. «Как он мог написать эту галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины?» – клеймил писателя журнал «Большевик». После Великой Отечественной вышло знаменитое постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко в нем сравнялись с землей, как апологета гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь. Его исключили из Союза писателей, с ним перестали сотрудничать все журналы. Вера, привыкшая к безбедной жизни, растерялась. Нищета стояла на пороге, и от нее было не откупиться безделушками и антикварной мебелью. В почтовом ящике Зощенко иногда находили деньги. Их подбрасывали Каверин, Мариэта Шагинян и Федин. Безделушки отправлялись в комиссионку. Мебель распродали за бесценок. Разменяли квартиру на меньшую, продали половину дачи в Сестрорецке. Вера держала голову высоко, спину прямо, по-прежнему носила красивые шляпки и кокетничала. Михаил Михайлович снова не мог ничего. Не мог писать, не мог есть, не мог спать. От этого удара он уже не оправится. Вера ухаживала за ним, как за ребенком. В эти страшные дни они простили друг другу все. Весной 1958 года, когда праздновали 90-летие Горького, Зощенко впервые показался на публике. Седенький, с жиденькими волосами, виски вдавлены внутрь, и этот полупустой взгляд. «Задушенный, убитый талант», – записал его друг Корней Чуковский. Через 3 месяца Михаил Михайлович умер. В свой последний день он положил голову на плечо жены, прижался к ней, негромко сказал: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил».